Глава 22. Когда Трой дошел до размокшей колеи, солнце уже прилично припекало ему спину. Было еще раннее утро, а он уже вспотел, как лошадь. Днем вообще будет духовка. Ему пришлось снять куртку, от которой уже шел пар. Дорога представляла собой две колеи, наполненные грязью и сплошь в ухабах. Трой пошел по травянистой обочине. После очередного подъема ему открылся вид на тесовые крыши среди деревьев. Тайсон Корнерс. Деревни окружали поля окрестных ферм, а прямо впереди, рядом с дорогой, стояло ветхое строение. Даже и не строение, это слишком громкое слово. Скорее, хижина. Такие жалкие жилища он раньше видел во время каникул, только глубоко в лесных дебрях вокруг Миссисипи. Грубые сооружения из некрашенного леса, покоробленного дождями и солнцем. Точь-в-точь такая. Щель между досками можно было руку просунуть. Дверь открывалась прямо в слежавшуюся дворовую грязь. Половину хижины затенял старый дуб, а под дубом сидел старик, молча наблюдая за Троем. Черная кожа изрезана морщинами, а на голове оставалась пара пучков седых волос. Старик был одет в какие-то древние заплаты. Трой кивнул ему, подошел, но старик не шевельнулся. «Привет», — сказал Трой. Старик покачал головой.
«Пока, а не привет. Ты еще до заката помрешь».
Трой улыбнулся, пытаясь обратить слова в шутку. «Ладно тебе, старик, еще накликаешь?»
«Чего там кликать? Ты где сумки спер?»
«Они мои».
«Плохо врешь, даже я не поверю. Такие сумки бывают у белых, а у нигеров не бывают. Первый встречный белый сперва тебя пристрелит, а потом только спросит, где спер. Ты с севера или как?»
«С севера».
«По говору вроде так. Так вот, парень, у нас тут юг».
«В дом не позовешь? Похоже, мне тут надо кое-чему обучиться».
«Это уж точно!»
— старик рассмеялся кудахтающим смехом.
«Я глазам своим не поверил, когда ты вот так чапал по дороге. Мистер Янки, тебе много чего надо понять. Ты не на севере, и здесь ты всего лишь раб».
Эта спокойная констатация факта резанула Трое сильнее, чем угроза или оскорбление. Как-то вдруг остро пришло осознание, что негры сейчас в рабстве и что рабство узаконено. Этот вот всю свою жизнь провел в рабстве. Стала ясна одна простая вещь. Либо Трой научится вести себя так, как этот старик, либо может считать себя мертвым. Он чуть не упустил шанс. С дороги, по которой он шел, послышались голоса и стук копыт.
«Залазь!» — прошипел старик. «Залазь, или ты уже покойник?»
Трой не стал спорить. Он кувыркнулся в открытую дверь, подкатившись под стену. Стук копыт приблизился, а потом раздался голос.
«Эй, дядя, ты давно здесь сидишь?» «С рассвета, сэр. Как рассвело, капитан, так я здесь». «А ну-ка расскажи, что ты здесь видел. Да говори правду, а то я спущу твою черную шкуру». «Что видел, капитан?» «Да ничего, сэр. Вороны только летают». «Вороны, говоришь? А настоящую черную ворону не видел? Нигера в чудных ботинках с краденными сумками». «Как извольте говорить, сэр?» «Нет, сэр, не видел. Тут никто не проходил, сэр. Могу поклясться, капитан».
«Я вам говорил, Лютер, что этой дорогой он не пойдет», — сказал другой голос. «Вы называете моего мальчика лжецом? Если бы я считал, что он лжет, меня бы здесь не было, правда? Я только считаю, что этот хмырь наврал мальчику, чтобы сбить нас со следа. Я думаю, как только мальчик скрылся из виду, он рванул в другую сторону. Вы посмотрите на той дороге, по которой мы приехали, а я сообщу в Корнерс. Тогда ему далеко не уйти. Спорить могу, что за этого ниггера и награда назначена». Копыта отстучали прочь, но Трой не шевелился. Он вжался в стену, не обращая внимания на цепочки муравьев, переползавших со стены на него и обратно. Им овладел страх, которого он не испытывал еще никогда в жизни. Даже тогда, когда оказался отрезанным от своей роты на территории противника. Он и сейчас был на территории противника. В своей собственной стране. Но она не была его страной. Еще не была. Он знал историю по книгам, а сейчас начинал чувствовать ее собственной шкурой и понимать, по крайней мере, одну из причин гражданской войны и чувствовать, что значила победа, к купленное столь дорогой ценой. Трой глянул вниз и увидел, что у него трясутся пальцы. Со злостью сжав их в кулак, он вмазал по стене. Рано еще сдаваться. Старик кряхтя разогнулся, устроился на пороге и глубоко вздохнул. Он сидел спиной к Трою. «Ты спас мне жизнь», — сказал Трой, — «а я даже не знаю, как тебя зовут».
«И не надо. Когда тебя поймают, ты не скажешь».
«Как мне от них удрать и куда податься?»
«Откуда приперся, туда и иди, с катертью дорога. Влазь на задворке, да спрячься в кустах за хижиной. Туда они не полезут. Когда стемнеет, вылезешь».
«А куда потом? Ты же слышал, они поднимут на ноги всю округу. Как я выберусь?»
Старик презрительно хрюкнул.
«Если будешь таким дураком, то никак. Тебя поймают, выпарят и вздернут. Но сначала ты им про меня расскажешь. Я с тобой влип, парень, понял? Влип».
Он что-то проворчал себе под нос, покачиваясь на пороге, и принял решение.
«Выйдешь оттуда и пойдешь, куда я скажу. Я свяжусь с дорогой, пусть они с тобой возятся. А теперь пошел вон».
Под кустами было жарко. Раскаленный воздух не шевелился. Мухи терзали немилосердно. Трой заставил себя вздремнуть, но мухи заползали в нос и в рот. Он их выплевывал, отмахивался. Безуспешно. По дороге иногда проходили люди. Слышался скрип тележных колес. К сумеркам у Троя раскалывалась голова от гудящей боли. Шевелиться он не решался. Раздался звук медленных шагов, и он вжался в кусты. Скрипнула дверь хижины, и послышался шепот.
«Тут тебе и миска с водой. Не хапай, пока я не уйду».
Вода была теплая и вонючая, но Трою она показалась самой вкусной на свете. Он заставил себя растянуть ее как можно дольше. Когда стемнело, воздух чуть-чуть остыл, но главное — исчезли мухи. Удовольствие было недолгим. Мух сменили наглые и звенящие комары. Казалось, прошли часы, пока снова хлопнула дверь и раздались шаги старика. Он куда-то прошлепал между деревьями и спустя целую вечность возвратился.
«Эй, ты! Давай вокруг дома. Там тебя встретит мальчишка».
Между облаками плыла бледная луна, и в ее свете можно было разглядеть две фигуры. Старик махнул ему рукой.
«Вот этот парень. Он боится, но он тебе поможет. И ты ему помоги. Мамаша у него болеет. Надо лекарство. У тебя доллар есть? Должен быть при таких-то шмотках».
«Конечно. Рад буду заплатить. Если я могу тебя еще чем-то отблагодарить, буду счастлив».
«Заткнись. Ничего не надо. Иди в сарай, в который он тебя поведет, и никогда не возвращайся».
Трой прошептал какие-то слова признательности в спину уходящему, но тот не обернулся. Он был беден, но горд. Трой пожалел, что предложил деньги. В его руке оказалась маленькая теплая ручка, и он улыбнулся мальчику. «Мы достанем лекарство для твоей мамы. И не только.
Пошли».
Босые ножки ребенка шли уверенно, и Трой поспешил за ним, безуспешно стараясь не шуметь. Они шли явно каким-то кружным путем, удаляясь от главной дороги, через пахнущий смолой сосновый лес. Шли довольно долго, потом мальчик остановился. Молча и бесшумно он свернул к прогалине в чаще леса. Дорога осталась рядом, и лужи на ней поблескивали в лунном свете. Облака рассеялись, ночное небо усыпали звезды. Дорога стала западней. Мальчик потянул его за рукав, пригнул и прошептал прямо в ухо.
«Оставайся здесь и не шевелись!»
Трой не успел ничего ответить, а мальчик уже исчез, скользнув как тень через дорогу. Его долго не было. Трой подумал, не достать ли из сумки пистолет, но решил, что пока не стоит. Выстрел в такую тихую ночь поднимет на ноги всю округу, а всех, кто на него пойдет, ему не перестрелять. Оставалось только ждать. Когда мальчик коснулся его руки, он вздрогнул.
«Там люди. Пойдем».
Он потянул Трое за рукав. Стремглав, перебежав дорогу, они скрылись в кустах за обочиной. На фоне неба виднелись очертания дома. В окнах мелькал свет. Обогнув дом, они нырнули в кукурузу, отметившую их путь шелестом. Из темноты выступил темный массив сарая. Мальчик открыл дверь. Она слегка скрипнула.
«Прячься», —
прошептал мальчик.
«Эй, деньги для мамы!»
Трой зачерпнул горсть монет, куда больше доллара, и сунул в руку мальчишки. Пальчики сжались, и мальчик исчез, только скрипнула, закрываясь дверь. Трой ощупью добрался до стены, спотыкаясь и цепляя сумками невидимые предметы. Он сбросил сумки, нащупал что-то вроде сеновала и рухнул. Он в безопасности. Надолго ли? Старик был сердит и говорил что-то непонятное насчет какой-то дороги. Трой не знал, что это могло значить. Рядом с сараем раздались уверенные шаги, и дверь громко заскрипела. Мелькнул свет. Хлопнула дверь. Прозвучал мужской голос. «Выходи вперед! На свет!» Выбирать не приходилось. Выпустив сумки, Трой обошел сеновал. Заморгал, ослепленный светом керосиновой лампы. Взглянул на говорившего. Это был человек с пистолетом. Белый.